Да, к филиппийцам, 3-4, вот 3 глава, 3 стих. Павел сказал, что мы являемся тех, которые не на плоть надеющиеся. И это вообще так и есть, что на плоть не сможем надеяться. Но он имел в виду плоть, но более духовным образом. Что из-за нашей слабости мы не сможем надеяться ни даже на самого себе. Мы, наверное, привыкли понять, что нет, я не смогу надеяться ни на кого в этом жизни. А тоже мы не сможем даже не на себе надеяться. Потому что наша плоть так слабая. И так он объяснил так, что он был такой еврей, который был так, ну, сильно в ортодоксальном плане. Но он сказал, что это все ничего. И он объяснил, что он самое главное хотел в 9 стихе быть найден во Христе, то есть во время пришествия Иисуса, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Тот праведность, которая есть от Бога, значит, что Бог считает человек праведным. Иисус был из нашего природы. У него была наша натура, все наши искушения. Он был, можно сказать, наш представитель. И поэтому факт того, что он сам не согрешил, это очень значительно. Потому что если мы во Христе, через крещение, мы сделали бы этот идентификации с ним, значит, что Бог считает все его праведность к нашему счету. И это самое главное. Павел сказал, как мы читали там в 3 стихе, мы не сможем на плоть, даже на свою плоть надеяться. Потому что мы такие слабые. Как постоянно я скажу, что хоть мы даже обещали бы друг другу, что ладно, дальше не будем согрешить. Согласны, что дальше мы не будем. Ладно, мы уже согрешили. Мы такие слабые. И тем более, у кого есть такой железо внутри, и чтобы как-то постоянно держаться, чтобы я не буду согрешить. У никого нету. Итак, путь выхода – это не как-то надеяться на нашу плоть. Раньше мы трогали сегодня тот вопрос о алкоголе. И так и есть. Это классический пример. Надеяться на нашу плоть – да нет, я буду сейчас силен, я не буду. Просто такой желез внутри у нас нету. Но путь выхода есть. На самом деле путь выхода есть. Мы не сможем на себе, на своем плоть надеяться. Мы такие слабые. Хотя мы все считаем, да нет, я могу. Я довольна силам, да нет, я могу. Нет, мы не сможем. И если мы говорим, ну ладно, нам надо уповать на Бога. А что это значит в практическом плане? Но у нас есть здесь, что это значит. Это значит верить, что на самом деле Бог считает, что я без греха. Не из-за того, что я такой чистый, нет, а из-за того, что я во Христе. И это значит, что если у Него есть такое положительное мнение обо мне, тогда я буду начинать смотреть на себе и тоже более положительно. И будем тогда держаться против греху. Итак, пока пили кофе, Марк мне сказал, что это, ну, слава Богу, что столько, которые он знает, после того, что они приняли веру, вот, бросили пить. И вопросы, конечно, ну, какой процесс случился, что случилось? И довольно сложно определить тот процесс. Но это просто факт, что если на самом деле мы веруем, что Бог смотрит на меня, как я во Христе, что я просто не такой, ну, неверующий человек, который просто ходит там на улице, а я на самом деле с Богом, я с Ним, я присоединился с Ним, вот, то мы начинаем иметь более положительный подход на себе, зная, что вот почему-то Он на самом деле меня любит. Хотя мы даже не сможем сам себе любить. Но мы веруем, что Он меня любит. И из-за этого мы начинаем как-то более положительно смотреть даже на себя. И, по-моему, он все здесь писал как-то на связи крещения. Потому что он там сказал, что нам надо быть во Христе. Потом 3 глава, 10 стих. Он говорил, как мы будем участвовать на силу Его воскресения и участие в страданиях Его, сообразяясь смерти Его. Это все такие понятия мы встречаем к Римлянам 6 глава, где Павел сказал, что раз человек крещенный во Христе, в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, это как воскресение с Ним. И здесь он просто другими словами сказал, что мы сообразуясь смерти Его, и у нас есть участие в страданиях Его. И опять, в практическом плане, значит, что каждый раз, когда у нас есть страдания, мы там познаем какую-то часть в страданиях Иисуса. И почему Иисус столько страдал? Почему? Чтобы у каждого человека была бы возможность как-то видеть кое-что общего между его страданием и страданием Иисуса. Очень простой пример. Если у тебя есть опыт предательства в жизни, у Иисуса то же самое было. Если у тебя есть боль, допустим, в твоем кости, у него в этом положении на кресте была страшная боль в его кости. Если у тебя такое, проблем, что одновременно все как-то, было время, когда все как-то подчинили тебе, как-то приняли тебе, и потом все стали против тебе внезапно из-за влияния других людей, у кого власть была. Это опыт Иисуса. Итак, он столько страдал, чтобы у каждого человека было бы возможности найти кое-что общего между его страданием и страданием Иисуса. Чтобы каждый человек мог бы на личном масштабе смотреть туда, на распятие, на кресте, и понять, что он там как-то является представителем мне, что он мой представитель там. И Бог как-то работает в нашей жизни, чтобы его образ, то есть образ Иисуса там на кресте, как-то получается наш образ. Участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Поэтому это не может быть, что раз человек принимает веру во Христе, все как-то начинается как чудесно. Даже наоборот, начинается страдание в этом плане. Но эти страдания имеют какой-то смысл. И смысл этого страдания, этих страданий, это чтобы мы будем как-то связан с Ним, чтобы Его образ является наш образ. И чтобы мы как-то присоединяемся с Ним. Итак, Павел сказал, что он как на гонку, и он бегает только впереди. В 13 стихе, «Я не почитаю себе достигшим, а только забивая заднее, и простираясь вперед». И что вперед, что впереди, это наша встреча с Иисусом, когда Иисус придет. И тот вечный жизнь, который ждет впереди. А если мы будем постоянно думать о том, что есть сзади, мы не сможем простираться впереди. Мы не сможем. И у нас тенденции, по-моему, всегда смотреть обратно. Это понятно, потому что мы будущее конкретно не знаем. Мы только в прошлом знаем, потому что мы там были. На будущем мы не залезли туда. Так это вполне нормально и по-человечески постоянно смотреть заднее. Но здесь Павел сказал, забивая заднее и простираясь вперед. Если так, как я сказал раньше, если мы будем постоянно вспоминать то, что он сказал 10 лет тому назад, то, что она кричала 12 лет тому назад, если так и так, мы будем всегда как-то без никакого развития, и мы не сможем жить на прошлом. У нас есть будущее. Потому что если мы крещены во Христе, у нас точно есть надежда, воскресение. Это цель и суть этого, что мы умерли со Христом и воскреснулся с Ним, и мы ждем в ожидании Его пришествия, тот воскресение, судный день и вечной жизни во Царстве Божьем здесь на земле. Итак, у нас есть кое-что впереди. У нас есть перспектива. Если без перспективы на будущее, ну понятно, что люди только смотрят обратно. Они не умеют забивать сзади, потому что у них нету впереди. Итак, они думают только о том, что есть назад. Есть то, что уже произошло. И это очень отрицательно. Это очень плохо. Если у человека нету стремления к будущему. Если у человека нет надежды на будущее, это ужасно, на самом деле. Итак, 21 стих, он определил, что значит наша надежда на будущее. На 20 он сказал на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. То есть, у нас есть пока уничиженное тело. И мы все это знаем, что мы умираем, что то тело стареется и скоро всего не будет. А когда Иисус придет с небеса, Он будет преобразить то тело так, что оно будет сообразно славному телу Его. Видите, у Иисуса есть тело. У Иисуса есть тело. Я часто это сказал, что Иисус не просто существует как идея, как понятие, как какое-то облако или дух, который ходит где-то в эфире. У Иисуса есть тело. Но это не тело, как у нас есть. То тело, которое смертное, умирает. Он будет сообразить, то есть изменить тот уничиженное тело. Он будет преобразить так, как его тело, которое у него есть. Итак, мы будем жить вечно в телесном форме. Мы не будем просто существовать, как какой-то дух в эфире. Это чудесно, что я, как сумма от всей моей испытания и опыты жизни. Я, Данкан, ты, кто ты, Игорь, Светлана, кто? Мы будем жить. Бог обещал спасать мне, спасать тебе. Значит, что я лично буду жить опять. И это все только может быть, если было бы воскресение тела. И чтобы тот уничиженное тело, которое у нас пока есть, он может преобразить так, как его, славному телу его. Значит, что когда человек выходит из воды крещения, это как символ, как он будет и тоже воскреснуться, когда Иисус придет. И это на самом деле так. Это не просто красивая идея или возможные философии. На самом деле это так. И что мы умираем, ладно, но смерть это не все для нас. Есть конкретно надежда воскресения из мертвых. Это цель и суть крещения. И что это как ты принимаешь, что да, я грешник, мне должен умирать. Умрешь. Ты там лежишь, там в воде, и из воды. Это как воскресение. Что да, я опять буду жить. У меня будет участие на воскресенье, как был у Иисуса. И это наша надежда. Поэтому мы молимся постоянно, чтобы Иисус пришел бы поскорее. И так тоже верьте, что наше воскресенье зависит на Него. Мы сможем очень быстро сказать, да, я верю, что Иисус воскрес. Что один момент Его тело там лежал, другой момент нету. Он воскрес. Но это имеется огромное для нас значение. Это не просто так, что Иисус воскрес, и все. Нет, Иисус воскрес, и это значит, что у нас есть и тоже возможности приобрести участие на этом же воскресении. Поэтому давайте 4 глава, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваши во Христе». Он не сказал, что мы будем открывать все наши просьбы, все наши желания пред Богом, и Он дает. И поэтому у нас будет мир. Нет. Он предлагает, что через тот процесс и факт открывания все наши желания пред Богом, тогда мы получаем мир Божий. И наши сердца будут как-то спокойнее. Из-за того, что мы открывали свои желания пред Богом. Видите разницу? Это не получение ответов, которые дает мир Божий. Это факт того, что я на самом деле верю, что Он есть. И я перед Богом открывал перед Богом все свои желания. Это очень важно. Хоть у тебя есть страшное желание, тот машину, тот работу, тот место жительства, тот отношение с кем-то, Ну хорошо, открывай свои желания пред Богом. Итак, молитва – это не только вопрос просьбы. Ой, Господи, дай эту. Это вопрос откровения. Открывайте свои желания пред Богом. То есть, как-то быть открыто перед Богом. Да, Бог, я так и желаю. Я по-честному скажу так перед Богом. Это не так, что мы ожидаем от Него, что да, дай мне. Ну ладно, я открывал то, что я хочу, я открыто перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердце наше. Итак, Павел сказал в 12 стихе, «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть Иисуса укрепляет человеку воспринимать жизнь. Я раньше сказал, что кажется, что все сущее в мире, все материальное существование принадлежит Богу. И Бог дает, кому Он хочет. Он дает одному человеку 5 лет богатства, потом 5 лет в среднем жизни, потом 5 лет вообще беда. Бог так и делает. Я сказал, что это иллюзии, что думать, что если я буду работать, копать деньги, учиться и быть довольно умный, то я буду стать богатым. Это иллюзия, потому что это не так. Есть такие людей, которые так и делают, и остаются бедны. Есть те, которые совсем глупые, ленивые, которые становятся очень богаты. Так и есть. Хотя мы из нашей перспективы так и не думаем. Мы думаем, что это все зависит на меня. Нет. Поэтому я очень это люблю. И Павел опять. Это голос опыта. Умею жить и в скудости. Умею жить и в изобилии. Но он сказал, что Иисус Христос укреплял меня это делать. То есть Иисус готов дать нам психологические укрепления, чтобы мы сможем воспринимать жизнь как и есть. Если это в скорости или в изобилии. Все равно, хоть человек очень богатый, то ему надо укрепление, чтобы жить так. Если человек очень бедный, ему тем более нуждается укрепление, чтобы жить так. Итак, на самом деле мы просим у Бога, у Иисуса, такое укрепление, как там Он обещал в 13 стихе, чтобы мы все сможем делать. В смысле воспринимать. Чтобы, как в 12 стихе, значит, научился всему и во всем. Значит, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Это на самом деле надо научиться. Надо учиться, как быть так. То есть воспринимать то, что Бог дал нам. И мы знаем, что Бог в конце концов, хочет дать нам вечную жизнь в Царстве Божьем. И Он дает нам в той жизни некоторых вот 40 жизни вот так или вот так. И это для нас как-то спросить у Него для укрепления, чтобы это воспринимать. И я уверен, что когда Павел сказал «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии», он как-то имел в виду то, что случилось с Иисусом. Потому что к Филиппийцам 2 глава он так писал, что Иисус был очень унижен, как здесь написано, в скудости. И он вышел очень высокий, как здесь написано, в изобилии. Итак, он понял, что то, что в принципе случилось с Иисусом, постоянно случится с нами. У него тоже был такой страшный опыт унижения и тоже вознесения тоже. И так и есть с нами. Наша жизнь иногда кажется такой зигзаг. Это не просто в одном уровне постоянно до конца. Это такой зигзаг. Так и есть. Потому что Бог на работе с нами. Он на самом деле пробует научить нам. На самом деле. Потому что мы как-то по пути с Ним. Последний момент я хотел из 22 стих. Приветствует вас все святые, то есть вас верующие, и наипаче из Кесарева дома. То есть даже в доме Кесаря у верующих людей было христианин. Представляете, как это было бы очень сложно. Жить там в таком, ну, посреди такой неморальности, в таком престиже, и все равно верить в Бога. Или, наверное, они были просто слуги там, ну, рабы там, которые жили у Кесарева, ну, дома. Я не знаю. Просто интересно, как можно жить со Христом в любом обстановке. Мы, наверное, думаем, что нет, в моем обстановке в жизни я не могу быть верующим. Я просто не смогу. Вокруг меня такие неверующие, вокруг меня столько искушений, я просто жить так не смогу. А даже во время, ну, первого века здесь написано, что было верующих даже в доме Кесаря. И это, я думаю, как-то интересно, что мы не сможем никогда не думать, что моя обстановка не разрешает мне, не позволяет мне быть верующим. Нет, мы сможем быть. В сердце, по крайней мере, мы сможем, безусловно. Итак, Иисус умер, Иисус воскрес. И об этом мы думаем, в этом, ну, хлеб и сок, который у нас есть, который представляет Его тело, Его кровь. Мы понимаем, что из-за Его смерти и воскресения у нас есть и тоже надежда умирать с Ним. И это надежда умирать с Ним. И тоже воскреснуться. И все Его праведность как-то считается к нам. Бог смотрит над нами. Поверь мне, Он смотрит над нами очень, очень положительно. И потихонечку мы начинаем это поверить. Хотя это очень сложно для нас поверить. Но мы начинаем это поверить. И это по ступени. Не жалко, что это так медленно, но это так. По ступени. Это и тоже влияется на наш подход даже к себе. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, где написано о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерии сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который является для нас символом тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть он был бы на самом деле для нас представитель. Пусть, Отче, мы будем как-то положить наши руки на Него, веруя, что на самом деле Ты есть и Он есть. И мы очень хотим присоединиться с Тобой через Него. Поэтому, Отче, мы возьмем тот хлеб как символ нашего участия в Его теле. Мы веруем в Тебе. И веруем, что на самом деле Ты видишь каждый человек здесь как член тела Христова. Укрепляй, пожалуйста, нашу веру, чтобы мы это на самом деле будем чувствовать и будем жить согласно такому знанию. Во имя Иисуса. Аминь. Отче, спасибо Тебе за тот стакан, тот чашу, который представляет для нас кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть на самом деле мы найдем участие в Него. И пусть на самом деле Ты будешь очищать каждый здесь из всякой нашей грязи. Отче, пожалуйста, пусть мы будем это верить и будем радоваться перед Тобою. Во имя Иисуса. Аминь.